хорошее время. Хорошее время, когда много Бога, много Его Духа, много переживаний. И сегодня хотел коснуться словом темы духовных корней, потому что это очень важно для каждого из нас. И Библия уделяет этому хорошее такое внимание, достаточно большое. И хочу сказать, что в 93-м году немножко, да, то есть о себе, о истории. В 93-м году я принял Христа, это город Украинка, Киевская область, государство Украина, но тогда это был Большой Советский Союз. И так получилось, да, что человек не прошел мимо меня в 93-м году. Мы с другом возвращались домой, и он, слава Богу, остановился, не прошел мимо, обратил на нас внимание. Там двух молодых ненормальных людей, которые возвращались домой, остановился, начал проповедовать Слово Божье. И я уже делился подробно об этой истории моего покаяния в книге. Но я хочу сказать, что, знаете, Бог коснулся моего сердца, я принял Иисуса Христа, а дальше начал искать взаимоотношения с верующими людьми, с христианами. И так получилось, что где-то чуть меньше года, да, то есть мы жили общением друг с другом. Я покаялся в то время, когда, ну, Библия была на вес золота. Реально, потому что этих книг не было, да, не говоря уже о другой духовной литературе. А 93-й год – это падение, да, то есть коммунизма, железного занавеса. И церковь, город Киев, мы туда ездили на проповедь, слушали, да, то есть ездили на служение, слушали проповедь. И нас где-то было человек 15, таких, знаете, самородков, скажем так, да, то есть потому что кто-то шел откуда-то, проповедовал тебе Евангелие, да, то есть ты покаялся, уверовал, да, то есть даже не понимая, да, то есть что такое христианство, что такое церковь, да, то есть мы уверовали, даже Библии не было, да, то есть потому что одна Библия была у пастора, все, да, то есть и такое замечательное время было. Я помню свою первую Библию, она была, знаете, так мелко-мелко написана, таким мелким шрифтом, но очень толстые страницы. И она была где-то вот такой толщины, очень толстая, да, то есть и, я брал ее под мышку, рука была не так, а вот так, да, то есть что, ну, как бы христиан раньше можно было увидеть издалека, да, потому что Библия такая прям нормально, да, то есть вот что на алтаре в православном храме, что у тебя под мышкой, да, то есть размер одинаковый. Так, ну, нормально, да, внушительно смотрелся. А потом, да, то есть что произошло, слава Богу, одна сестра, она, я ей дал книгу почитать, вернее, она мне дала книгу почитать, да, то есть, а потом она пришла за этой книгой, чтобы забрать ее, и предложила мне, да, что вот в городе Красноярске 94-й год открывается библейский колледж. Представляете, да, то есть это Украина, это Сибирь, Красноярск каким-то образом, да, то есть там один верующий поехал заниматься бизнесом в город Красноярск, попал в церковь, там узнал, что библейский колледж. Понимаете, вот судьбы Господа, они неисследимы. Неисследимы, да, то есть вот и... А так произошло, что она предложила мне поехать в город Красноярск, учиться в библейский колледж. Параллельно, да, то есть была открыта школа, открывалась школа в Киеве, в Москве, и уже была библейская школа от слова жизни, город Тарту, Эстония. Но, как говорится, да, то есть зная себя, я выбрал самую крайнюю точку. Потому что год верующий, да, то есть все твои друзья, все искушения, вот они рядышком, да, и когда стояло предложение, куда поехать, да, то есть у меня мысли были какие, у меня было желание учиться, но мысли, да, то есть открою вам честно, были какие, от греха подальше. Вот в буквальном и переносном смысле, да, от греха подальше, да. Я посмотрел километраж, да, то есть Москва 900 километров, Киев 35 километров, Тарту 1500, Красноярск 3500 или 4000, подходит. Подходит хорошо, да, то есть и вот я сел на поезд, поехал, это был сентябрь месяц, 94-й год. И я помню точно 6 сентября, где-то 4:30 утра, в 4:30-4:45, поезд Москва-Хабаровск, помню точно, да, то есть я сошел рано утром на платформе города Красноярска, это была такая, знаете, мгла, туман, да, то есть и солнечной Украины фруктовой, да, то есть я приехал, и я понял, сбылись пророчества моих родных. Потому что все мои родственники, да, то есть они говорили: сынок, ты куда едешь? Раньше туда людей в ссылку отправляли, да, а ты сам добровольно. Я посмотрел, я думал, ну все, вот она. Вот жизнь начинается. И что меня сподвигло ехать, знаете, у меня есть такая книга, которую я называю «Судьбоносная». Книгу написал Лестер Самрал, называется «Вера, побеждающая мир». И я прочитал эту книгу, прочитал его свидетельство, что он 17 лет с 12 долларами в кармане, да, то есть поехал искать Бога и нашел. В итоге, да, то есть просто Бог его благословил. А я посмотрел, что, в принципе, если у этого человека все получилось, то почему бы мне, по крайней мере, не попробовать? И я поехал. Приехал в город Красноярск, регистрационный взнос был в библейский колледж 15 рублей. У меня было ровно 15 рублей. Я пришел в библейский колледж, заплатил за регистрацию 15 рублей. У меня не было никого, да, то есть и 15 рублей я заплатил, и знаете, у меня получилось очень хорошее создать основание уповать только на Бога, потому что остальных я даже не знал. То есть все, двойной ноль, хорошее основание. И я помню этот вечер, после того, как я оплатил регистрацию, да, то есть мы поселились на квартире у миссионеров, которые приехали с Америки служить в церкви в городе Красноярске, церковь «Христианская жизнь». И знаете, интересный момент такой, я помню этот вечер, эту ночь, когда я молился и сказал: Господь, я хотел жить верой, но вот и все, да, то есть у меня кроме веры вообще в принципе ничего нету. Потому что ребята, которые на миссии, да, то есть, ну, все нормально, у вас больше, чем у меня. У вас больше, чем у меня, значит и больше, да, у вас возможности, да, и совершить вы можете больше, намного, да, и... Я помню, да, то есть я пришел, первое занятие было в библейский колледж, там я верю в божественные встречи, там увидел парня в белых штанах, очень худого, да, с щелочкой на бок, это был Владимир Ашаев, который сейчас старший пастор «Христианская жизнь», город Красноярск, епископ, да, то есть и тому подобное, да, то есть, ну а тогда это был Ваня и был Володя. То есть все, да, то есть вот две души встретились, да, то есть вот мы хорошо провели время, 2 года в библейском колледже, и так получилось, да, что это было такое время особенное, потому что на Украине я принял Христа, но в библейском колледже, да, то есть все материалы, которые написал Роджер Хауцман, да, то есть они действительно преобразовали мою жизнь. Они научили, да, то есть брать Слово Божие, смотреть в Писание и действительно видеть Господа. Не просто какие-то тексты исторические, да, то есть, но вот этот человек, он научил меня на страницах Библии встречаться с Богом. И вышло так, что после окончания библейского колледжа, да, то есть нас рукоположили в служение, Владимира рукоположили в служение старшего пастора, да, меня второго пастора. И вот так вот, да, то есть произошла встреча, да, то есть Владимир, он как мой хороший, да, то есть такой брат в Господе, и Особенная встреча, которую я пережил, да, то есть это встреча с человеком Божьим, Роджер Хаусман. Оказывается, я просто потом, когда мы начали общаться, я больше начал узнавать о его жизни. Это человек, который действительно, да, то есть Бог дал ему благодать будоражить народы. Потому что самое большое собрание мы в журнале уделили этому внимание, да, то есть немножко жизненная история, биография его описана, его статья находится в журнале «Миссия.ру», то есть в этом выпуске можете прочитать. Но самое большое собрание, да, то есть которое он провел в Индии, да, это примерно 730 тысяч, которые были собраны, да, одновременно, да, то есть на большом поле. Это в принципе, да, то есть, ну, 730 тысяч, я даже не представляю, как это, да, то есть вот собрать, да, как, что, да, то есть я просто, ну, угорел даже, да, вот почему, да, то есть вот даже вот, ну, аппаратуру озвучить, да, то есть 700 тысяч, чтобы все слушали, да, то есть вот там, я не знаю, да, то есть стены, колонок, да, акустики должно быть, все. А дальше, да, он очень хорошую работу делал и делает в Пакистане, в Индии, в Африке, да, то есть он открыл, да, библейские центры. И вот эта божественная встреча, да, то есть с этим человеком, она действительно повлияла на мою судьбу, да, то есть и потом так произошло, да, что я уехал сюда, на Алтай, Владимир остался в Красноярске, да, то есть вот, ну, немножко, да, то есть как бы так вот мы разошлись, да, то есть в общении, да, то есть на какое-то время, но не в сердце, да, то есть не в душе. Бог соединил, мы сейчас очень хорошо общаемся, у нас замечательные отношения, да, то есть ездим друг к другу в гости. И о чем я хотел сказать, да, то есть, вы знаете, вот человек, которого я назвал Роджер Хаусман, действительно стал, вот, ну, реально, да, то есть духовным отцом, который повлиял на мою жизнь. И он до сих пор влияет. Так произошло, что 2 года назад Бог нас благословил. Мы с семьей были в Америке, встречались с ним, с его женой Дженни, с ним, да, то есть были у него в доме, были, да, то есть в той церкви, да, то есть откуда все вообще движение, да, то есть пошло, молились там в этом церкви, в этом доме Божьем. И знаете, что я увидел? Когда ты понимаешь, да, то есть свои корни, насколько они сильные и мощные, да, то есть ты понимаешь, да, то есть насколько мощным является твое будущее. И оно где-то, да, то есть на духовном генетическом уровне. И я понимаю, что если этот человек будоражил народы, если у него призвание от Бога служить нациям, да, то есть я являюсь, да, то есть его потомкам духовным, значит, вся эта генетика в духовном мире, она передается по наследству. И это действительно благословение, да, то есть, и он приезжал в город Новосибирск, я его приглашал, когда у нас была пастырская конференция, да, потому что мы с ним не виделись более 10 лет, и я его пригласил, он приехал, да, то есть он даже больше, может быть, там лет 15, наверное, да, мы не виделись, он приехал, его духовное наследие увидело своего отца, деда, да, то есть вот, и он увидел, да, то есть вот свои духовные плоды, это, ну, такое замечательное время, особое было, да, и вы знаете, я просто помню, да, то есть я так, у нас 2 ряда в церкви, да, то есть на одном ряду сидели, да, пасторы, а Роджер служил словом, я сидел чуть-чуть поодаль, я просто наслаждался, да, то есть вот этим слиянием поколений, да, то есть когда, ну вот оно, да, то есть вот то, что и Бог учит, о чем говорит. И вы знаете, говоря, да, то есть о духовных корнях, да, то есть о вот этом потомстве, которое Бог заповедал, да, то есть быть, хочу привести пример, знаете, у нас была собака, Ти-Джей, White North Solar Twinned, достойный пес, достойный полного названия, да, то есть так в простонародье, да, то есть Галина Васильевна его назвала Тиша, и все, понимаете, вот это все родословие, Тиша, и все, да. И знаете, мы взяли его у таких, ну, породистых, титулованных родителей, папа, мама, да, то есть они там чемпионы Европы, да, то есть там в России там, и тому подобное. Но весь такой титулованный, раститулованный, да, то есть мы пришли, там бегало множество щенков, да, то есть вот решили, что ну пусть не мы, а он нас выберет, да, то есть я просто каждого поднимал, думаю, решу как, да, то есть вот кто меня лизнет, того я и заберу, того я и буду кормить всю жизнь, да, то есть никто меня не лизал, да, то есть, ну, штук 10 держал, все на меня смотрели, а этот мудрый оказался, да, я его держу, он говорит, я думаю, ну, все, родненький, да, то есть, пойдем к нам, и все, да, то есть, вот так вот его судьба определилась, да, то есть, на 12 лет жил в нашем доме, и, как братья говорят, похоронили мы его по-человечески, со всеми почестями, да. Хороший пес, да, то есть ни разу не гавкнул, не рыкнул, да, то есть сама доброта. Я к чему говорю, да? Мы, он будучи еще щенком, да, то есть, ну, мы не выставляли никуда, нам говорили, у него такое будущее, все, да, то есть, но если заниматься собакой, да, то есть его, ее будущим, это надо забыть про свое будущее. Это реально про свое настоящее, и ходи с ним по этим выставкам. Мы взяли Тишу, да, и пошли на выставку. Пошли, да, все ехали, а у нас как бы, да, ну, недалеко спортзал, где проходила выставка. И мы взяли его, да, то есть на поводок и идем. Дождь пошел, весна или осень была, да, то есть, ну, слякоть, грязь. И вот мы такие первый раз, а он белый. Да, то есть собака белая, щенок вообще белый. И мы идем, да, то есть на выставку, ну, по простоте душевной, да, то есть взяли, пошли на выставку, пойдем. И идем на выставку. Приходим, да, то есть здание, где проходит выставка, смотрим, приезжает на машинах, клетки золоченые, да, то есть вот, собаку выводят, антистатиком обрызгивают, да, чтобы пыль не мешала окрасу, да, и мы приводим, извините за выражение, нашего белого черта, грязный весь, лапы в грязи, да, заводим здание, грязь засохла. Да, то есть мы смотрим, думаем, что делать? Стрёмно, да, то есть надо же как-то грязь, да, хоть бери его, да, отбивай, да. Мы отвели в уголок, знаете, тряпка, которую ногу вытирать, да, то есть я так раз, раз, хоп, ее взял, да, то есть отвели в угол, давай тише мыть грязной тряпкой, да, отмыли, да, то есть более-менее так у нас против шерсти начесали, он такой, готов к выставке. Все, мы с ним заходим на выставку, да. А я, честно говоря, я себя неловко чувствовал, да, мне дали этот поводок, да, и сказали, да, то есть я подхожу к нашим заводчикам, говорю, что делать, они говорят, ну, в принципе, то, что все делают, то и делайте, и все нормально, да, и там, знаете, по кругу бегает, да, с этим собачкой, я бегу, мне смешно, думаю, это вообще придурок, да, то есть куда ты полез, да, я бегу с этой собачкой, с Тишей, да, то есть все, надо было поставить его, да, и все собаки стоят, да, то есть знаешь, ну как, какой момент, да, то есть, ну, короче, лицо попа, да, то есть вот так вот, да, то есть порядок должен стоять, да, и вот они выстроили. А Тише кто-то понравился в строю, он повернулся к нему мордой, да, то есть, короче, мы нарушили весь порядок, да, то есть пробежали не так, да, то есть, и я думаю, все, да, то есть вот пришло время награждения, я думаю, сейчас судья выйдет и скажет, итак, награда за самое позорное выступление, это вот Тише и его хозяин. Я уже так настроился краснеть за всех нас, не за него, за всех нас, да, то есть это такая была интересная, да. И вот наступает время награждения. И первое место TJ White North Solar Twin. Вот тут я немножко так, скажем так, получил награду за все мое старание, да. Я был в шоке. И я просто понял, что природа, она играет ключевую роль во всем этом. Там были такие, знаете, наглаженные все, да, то есть как бы, ну просто, да, то есть человек, который знает толк, да, то есть профессионал, он посмотрел и сказал, да, то есть выступили небрежно, да, то есть пришли, наделали, что попало, да, то есть, но при чем тут собака, если хозяин не путевый, да, то есть и в итоге, да, то есть у нас единственная награда, первое место, щенок. Все, да, то есть как бы, так что он у нас, мы всегда, он уже, знаешь, такой собака, кобель здоровый, да, а мы показываем, вот видишь, первое место, это он, все нормально. Я к чему говорю, дорогие мои, природа, она берет верх над многими ситуациями. И поэтому, да, то есть Бог дал нам, да, то есть благословение, да, то есть иметь духовные корни, иметь вот это родословное, да, то есть которое берет начало от самого Господа, потому что Бог создал человека по образу и подобию своему прежде всего. И вот это родословие, духовные корни, нам нужно хранить их. Без духовных корней у нас не будет полноты развития. Вот как бы ты ни хотел, как бы ты ни старался обойти эту истину, да, у нас ничего не выйдет. Ефесянам 3 глава 14 по 21 стих. Ефесянам 3 глава 14 по 21 стих. Павел молится об этой церкви Ефеса. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою селиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». Посмотрите, апостол молится о церкви, чтобы она была укорененная и исполнилась всею полнотой Бога. Павел понимает, что без корней не будет развития и полноты. Это абсолютная истина. Он говорит о том, что «я преклоняю колени и молюсь, чтобы мы были укорененные и утвержденные». Для чего? Чтобы мы достигли всю полноту Божью. Почему дьявол не хочет, да, то есть, чтобы мы ценили корни, да, чтобы мы росли на корнях? Потому что прежде всего он не хочет, чтобы церковь достигла полноты. Почему? А потому что когда церковь достигнет полноты, тогда время его правления на земле закончится. Поэтому дьявол пытается что угодно сделать, да, чтобы либо надрезать, либо обрезать людей, да, то есть от своего родства, от своих корней, которые берут начало в самом Боге. Павел пишет о том, что без корней церкви не достичь полноценного развития в Боге. Как у всякого творения, у церкви должны быть свои корни и своя родословная. Это воля Бога от сотворения и до сегодняшнего дня. Послушайте, у каждой церкви должно быть свои духовные корни и своя родословная. Это абсолютная истина. Ты хочешь ее прячь, хочешь выставляй, хоть игнорируй, хоть что делай, да, то есть, но это абсолютная истина, да, то есть, которую либо ты применяешь, она тебя благословляет, либо игнорируешь, и она тебе ничего не приносит, приходит опустошение. Посмотрите. Почему я говорю, что воля Бога в том, чтобы у каждого насаждения, да, то есть были свои корни, да, то есть и свое родословие. Давайте посмотрим на первую книгу Библии, книга Бытие, первая глава. Книга Бытие, первая глава. С 11 по 12 стих. «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющая семя по роду и по подобию ее». Бог повелевает, да, то есть семенам травы расти из земли. И он говорит: да произрастит земля зелень по роду и подобию. Дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу и по подобию ее, дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И увидел Бог, что это хорошо. Когда Бог видит церковь, у которой есть духовные корни, и которая сохраняет свой род, Бог смотрит на эту церковь, и Он говорит, это хорошо. Это хорошо. Почему? А потому что это соответствует моей воле и моему желанию, да, которое я выразил во всем творении. Если Бог смотрит на церковь и не находит там духовных корней, да, то есть и вот это родословное, Бог говорит, это плохо. Это плохо. Это не удовлетворяет мое сердце. Почему? А потому что это не соответствует изначально моей воле и моему слову. Посмотрите дальше. Бог это все делает с травой. Следующий день творения, Бытие 1 глава с 21 по 22 стих. Бытие 1 глава с 21 по 22. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». Аминь. Дальше, посмотрите, Бог говорит, да, что я увидел, что всякая рыба, всякая птица, она рождается, да, и она что? Она является продолжением своего рода. И Бог посмотрел на это, на преемственность, да, то есть вот этой родословной поколения, и Он говорит, это хорошо. 22 стих, и благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. Когда Бог видит преемственность поколений, да, и причастность к твоим духовным корням, Бог говорит, это хорошо, и после оценки, да, то есть что Он делает? Он благословляет. И благословил их Бог, и сказал, плодитесь и размножайтесь. Есть благословение от Бога, потому что есть хорошее одобрение, есть будущность и есть развитие, когда есть корни, когда есть родословное. Бытие, давайте посмотрим дальше, с 24 стиха. «И сказал Бог, дай произведет земля душу живую породу ее, скотов, гадов, зверей земных породу их, и стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, всех гадов земных породу его, и увидел Бог, что это хорошо». Каждый день, когда Бог дает повеление, да, то есть зверям, птицам, семенам, деревьям, да, воспроизводить семя по роду своему, Бог дает свою оценку. Это хорошо. И когда Бог дает свою оценку и говорит, это хорошо, Он дальше идет, Он благословляет, и Он дает развитие. Плодитесь и размножайтесь. Матфея, 1 глава. Матфея, 1 глава. Почему Иисус, Он имел полноту Бога здесь на земле? Когда мы смотрим на земное служение Иисуса Христа, мы однозначно видим в Нем полноту Божества телесно. Библия говорит, да, то есть апостол Павел, апостол Петр, да, что в Иисусе Христе есть полнота, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. И мы очень часто думаем, а откуда же, да, секрет вот этой полноты Божьей жизни и естества в земном, да, то есть Иисусе Христе, когда Он пришел во плоти на землю. Откуда это? Друзья мои, Павел молится в послании Ефесянам, да, чтобы Бог просветил очи нашего сердца, чтобы мы увидели, что полнота, которую имел Господь Иисус, откуда берет начало? Потому что Он был укорененный и утвержденный. Иисус, да, Он не пришел, да, Он был рожден Духом Святым, но Он что? Он пришел из родословия которая брала начало от Адама. Поэтому евангелист Матфей, он пишет 1 глава с 1 по 2 стих. Родословие Иисуса Христа. Он мог бы сказать жизнь Иисуса Христа, рождение Иисуса Христа, да, то есть появление Иисуса Христа. Но он говорит осознанно, потому что Дух Божий вдохновил его поставить это важное слово. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Послушайте. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Иисус мог бы сказать: «Я прямо с небес от Бога». Очень часто сегодня люди говорят, когда задаешь вопрос, да, то есть, ну, скажи о своих корнях, откуда ты? Скажи о своем родословии, да, откуда ты произошел? Я прямо с неба получил откровение и начал. И начало быть, чего не должно было быть. Это не цитирование Писания, это просто жизнь. Поймите, родословие Иисуса Христа. И дальше перечисляется целый перечень, да, легендарных людей. И почему они в этом списке? А потому что они родились в определенном родословии, в определенных корнях. Они сохранили это и передали последующему поколению. Вот что важно, да, то есть в этой истории. Посмотрите, когда Бог приходит к человеку, Он называет свое имя, в котором звучит имена потомков. Заметьте, Бог приходит к человеку, Он называет свое имя, в котором звучит имена потомков. Зачем Он это делает? Для того, чтобы, во-первых, соединить себя с родом человеческим, и, во-вторых, чтобы соединить человека, к которому он приходит, с его родословным, с его корнями. Тем самым напоминая каждому из нас о наших корнях, потому что это хорошо и ценно для самого Бога. Посмотрите, Бытие 17 глава. Книга Бытие, 17 глава. С 4 по 8 стих. Диалог Бога с Авраамом. «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. Я Бог твой и Бог потомков твоих». Вот это очень важно. Если бы это не было важно бы для Бога, Он бы не говорил эти слова Аврааму. Посмотрите, а дальше развитие. Давайте посмотрим на Бытие 26 главу. У Авраама рождается сын Исаак. Исаак взрослеет, да, то есть он уже становится мужчиной, зрелым. И мы видим, что происходит нечто уже, когда его отец Авраам, да, он приложился к своему народу, он уже с Господом на небесах. И мы видим, что Бог впервые приходит к Исааку. И вот этот первый диалог Бога с Исааком, он очень интересный и важен. Бытие 26 глава, 24 стих. «И в ту ночь явился ему Господь, кому-то с Исааку, и сказал: „Я Бог Авраама, отца твоего“». Бог мог бы сказать: «Я Бог твой, Исаак». Мог бы сказать, но не сказал этого. Он пришел и преднамеренно, да, соединил Авраама, отца Исаака, с самим собой. Для чего? А потому что ранее Бог сказал: «Я, вот завет мой с тобой и с потомками твоими». Иными словами, он говорит, что «Я соединяю себя с тобой, Авраам, и твоих потомков я соединю с собой через тебя. И те последующие роды, которые будут рождаться от тебя, они будут соединены в этом родословии не только друг с другом, но и с самим Богом». Он говорит: «Я Бог отца твоего, Авраама. Не бойся, ибо я с тобою и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради отца твоего, Авраама, раба моего». Вы знаете, мы очень часто так глупы и надменны, когда мы говорим, что Бог так много делает в нашей жизни. «О, Бог делает так много в моей жизни, потому что я там молюсь, я пощусь». Да и аминь, несравненно. Но, дорогие мои, исследуя Писание, мы находим, что многое в нашей жизни Бог делает, потому что Он Бог Отца моего. Бог приходит к Исааку, и Он говорит: «Я защищу тебя, я благословлю тебя, я сделаю тебя влиятельным и богатым». Почему? Ради отца твоего, Авраама. Вот что очень важно. Ради отца твоего, Авраама. Знаете, многое в своей жизни, да, то есть я приобретаю от Бога. Почему? А потому что тот, кто был впереди меня, он приготовил много для меня. И просто в свое время Бог меня благословляет. Поймите, а в моем сердце Бог вложил желание служить народам. И я верю, что это будет. Знаете почему? Потому что если у Тиджея получилось, тем более у меня получится. Почему? Потому что я беру, да, уверенность, да, в своем родословии. Потому что я понимаю, человек, который стал моим духовным отцом и наставником, да, Роджер, он служит народам. И я понимаю, что Бог не потому что я, но потому что уже кто-то доказал свою верность тебе. А я просто соединяюсь с ним в этом духовном общении и соединении. Поймите, бывают моменты, когда тяжело, ты говоришь, да, то есть каким народом, да, то есть тут одному бы послужить по-нормальному. Но знаете, Бог приходит и говорит: «Не бойся, я Бог Роджера. Не бойся, я благословлю тебя, ты будешь служить многим народам. Ты будешь, да, то есть иметь благословенное большое служение». И я в это верю. Потому что у меня есть твердое основание этому. У меня есть образ того, как это делается. Аминь. Вот эти вещи, они насколько важны. Почему? Потому что когда ты обрезаешь себя от своего будущего, ты лишаешь благословения, да, и одобрения доброго в настоящем. И более того, ты лишаешь себя будущего. Посмотрите, Иаков, Бытие 28 глава. Давайте посмотрим дальше. Проходит время. Умер Авраам, умер Исаак. И Иаков, да, то есть он уже повзрослел, он набрался мудрости, он уже стал мужем Божьим. И опять же, первая встреча, которая произошла Бога с Иаковом, когда он убежал из своего дома, да, то есть к Лавану, когда он лег в пустынном месте, взял камень себе под голову, да, заснул, Бог приходит к нему. И посмотрите, Бытие 28:12. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: „Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, Вы знаете, Исаак боялся, Иаков боялся. Самый большой страх в жизни человек испытывает, знаете, перед чем? Не перед проблемами, не перед ситуациями, не перед людьми, но перед своим будущим. Самый большой страх человек испытывает перед неизвестностью. Когда мы не знаем свое будущее, мы стоим и думаем: Господи, а что дальше? А дальше как? Я даже не вижу, да, куда мне? У меня тут нету ни будущего, ничего. И Бог приходит к Иакову, он говорит: не бойся, я Бог Авраама, отца твоего, и Исаака. Бог мог бы просто прийти и сказать: я Бог твой. Я Бог твой. Но Бог что делает? Он включает свое имя и Авраама, и Исаака. И знаете, что это делает? Зачем Бог это делает? Потому что показать Иакову: так как я был верен с Авраамом, я буду верен с тобой. Так как я был верен с Исааком, я буду верен с тобой. И где-то или что-то внутри Иакова поднялось, и он сказал: аминь. Действительно так. У меня есть будущее, у меня есть развитие. Почему? Потому что у меня есть корни. У меня есть родословие, у меня есть род и потомки. И вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака, не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Есть корни, есть настоящее и есть будущее. Вот порядок вещей Бога. Посмотрите. Исход 3 глава. Исход 3 глава. Бог приходит к Моисею. Помните жизнь и историю Моисея? Бог спас его для своей воли, для своей судьбы. Он воспитывался в доме фараона 40 лет. И потом он сам решил изменить свою судьбу, стать героем. Помните? Посмотрел, сам вышел из дворца царского, посмотрел, египтянин с евреем разбирается, и решил самостоятельно помочь. Не рассчитал сил, убил еврея, вернее, египтянина, спас еврея. Сам пошел, сам решил послужить. И в итоге египтяне решили убить Моисея, а евреи решили выдать его египтянам. Отчего, написано, Моисей убежал на 40 лет. 40 лет он был в пустыне, и вот по истечению 40 лет Моисей уже 80. Бог привлекает его. И когда Моисей приходит пообщаться с Богом, посмотрите, что происходит. Книга Исход, 3 глава, 6 стих. «И сказал ему: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Что произошло? Не будем смотреть всю историю, вы знаете. Моисей говорил: у меня уже была попытка, я уже пытался. Вы знаете, что Бог сказал ему? Ты пытался, я знаю, но ты делал это один. А теперь я хочу, чтобы ты пошел и сделал это на основании своих потомков. Вот что очень важно. Вы знаете, Моисей спросил Бога из практики. Он сказал: ты посылаешь меня к евреям, к этому народу. И они мне зададут вопрос: а кто тебя послал? Кем ты послан? И вы знаете, это справедливый вопрос. И я хочу сказать, что на протяжении тысячелетий он задается по сей день. Ты приходишь куда-то, люди тебя спрашивают: кто ты и кто послал тебя? И вы знаете, Когда у тебя есть корни родословия, у тебя есть сила отвечать. И люди принимают твой ответ. Моисей не хотел идти туда, потому что, когда ему задали вопрос, помните, 40 лет назад, кто ты такой и кто поставил тебя судьей? Он не мог ответить. Но приходит Бог, и он говорит: я Бог Авраама, Исаака и Якова. Иди к твоим потомкам, и когда они спросят тебя, кто послал тебя, скажи: Бог Авраама, Исаака и Якова. Ваших отцов послал меня к вам, чтобы я вывел вас. Разговор был другой, восприятие было другое. И результат был другой. Все евреи вышли, а все египтяне сильные в этом народе погибли. Когда ты идешь или входишь в какое-то дело на основании корней и потомства, результаты другие. Святые, результаты другие. Отношение другое. Восприятие другое. Вот что очень важно. Посмотрите, по отношению к своим корням каждый из нас проходит искушение, но не каждый проходит его достойно. Послушайте, по отношению к своим корням каждый из нас проходит искушение, но не каждый проходит его достойно. Что-то есть внутри, да, то есть человеческой природы такое, да, что всегда охота отрезать. Вспомните свое отрочество, свое, да, то есть, ну, подростковое, да, сколько раз вы хотели уйти из дома? Сколько раз, да, то есть ты приходишь домой, да, родители тебя любят, да, то есть они о тебе заботятся, но они говорят, да, то есть что? Они воспитывают тебя. Они дают тебе дисциплину. И очень часто что вот делают подростки, да, то есть все, мне надоело, я ухожу от вас. Я ухожу в жизнь своим друзьям, я ухожу из вашего дома. Но кто? Я не знаю, у меня весь подростковый период, да, я каждый день хотел уйти. Слава Богу, что мое желание не подтвердилось намерениями родителей. Посмотрите, иногда мы сами говорим: я уйду, а иногда родители нам говорят: такой умный, бери вещи и иди, живи самостоятельно. Кому из вас так говорили? Да многим. И на самом деле, знаете, родители не хотят, чтобы вы уходили, но они предоставляют вам выбор, если ты такой умный. Ну так или нет? Сильно умный, да? То есть, ну давай, бери, уходи. Посмотрите, а вот это испытание оставить свои корни, родословие, оно всегда присутствует в человеке. Вы знаете, человек, да, то есть он странное творение, если не сказать тварь Божья. Бог дал завет с семенами траве, по роду своему, она себе и растет по роду своему тысячелетия. Не было же такого, знаешь, что одуванчик вырос и сказал: все, стану коноплей я. Ну, нету такого. И стали с тех пор называть одуванчиком коноплей. И стали все ржать над одуванчиком. Такого же нету. Не бывает так, что, знаете, деревья, да, то есть вот как птицы перелетные. Летом расту на Алтае, да, а потом зима приходит, поднимусь-ка я и на юг побегу, пока корни еще глубоки. Но такого же нету. Не бывает так, да, что медведь становится, да, медведицей. А мужчины становятся женщинами, да, то есть род свой. И женщины мужчинами. Но бывает же так. Это вот у человека там что-то, да, то есть вот дьявол как вдунул в него. Так до сих пор, да, то есть вот не может проветрить вот это вот из головы. И из поколения в поколение это все передается. Ну что сделал Бог, да? Он говорит, я хочу все восстановить, все творение. И начать это с человека. Аминь. Всегда есть искушение оставить свои корни. Всегда. Но что это? Молодецкие амбиции. Это просто амбиции, о которых потом сожалеешь, но очень часто гордость не дает тебе все восстановить. Посмотрите, Бог пришел к Моисею, и он сказал следующее. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова, отца твоего. И дальше пошло развитие, которое мы знаем. И проходит время, 32 главы книги Исход. Давайте посмотрим, 32 глава книга Исход. 32 глава, книга Исход. Моисей служит народу Божьему. И не все хорошо у него. С Богом все хорошо. Служит, люди не понимают. Кто-то восстает, умирает. Кто-то, да, то есть ходит за иной плотью. Разные события происходят. И вот Бог приходит к Моисею. И как-то странно начинает общаться с ним. 9 стих, 32 глава. «И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Нет, друзья мои, не аминь. Это искушение было. Приходит Бог и говорит Моисею, народ вижу жестоковыми. Давай уничтожу всех, а тебя оставлю одного. Одного. И произведу от тебя великий народ. Звучит? Звучит. Так прям, знаешь, а от кого звучит, дорогие мои? От самого Господа звучит. Кредит доверия, да, такой прям. Сам Господь меня призывает решить раз и навсегда с этой миллионной армией. Дальше. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силой великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, не на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Посмотрите. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, да, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Что стало вдохновением для Моисея, чтобы молиться Богу этой молитвой? Корни. Посмотрите, что он говорит. Вспомни Авраама, Исаака, Иакова. А у меня вопрос наводящий. А хотя бы на минуту Бог забывал о них? Нет. Он просто пришел к Моисею, чтобы испытать, забыл ли он или нет. Помнит ли он? Или он, да, то есть в этих моментах отчаяния, да, то есть может, предал себя забвению. Вы знаете, есть люди, которые говорят, Моисей был так велик, что он даже самого Господа пристыдил. Я слышал такую версию? Нет, друзья мои. Если ты читаешь Новый Завет, там написано, да, не следим из судьбы его. Кто ему дал наперед, чтобы Бог воздавал? Бог знает все наперед, Он знает сердце наше. Он пришел к Моисею, сказал: Моисей, давай раз и навсегда всех убьем, отрежу от тебя всех, а от тебя произведу великий народ. Вы знаете, от Авраама до Моисея почти 500 лет прошло. Многолетнее развитие, почти 500 лет. Это родословие Авраам, Исаак, Иаков, 12 патриархов, 430 лет они были в Египте. И у Моисея, с одной стороны, было послушание Богу, а с другой – амбиции. Если бы Моисей, давайте представим на минуту, Моисей говорит: «О да, Господи, наконец-то!» И умирают все евреи в пустыне. И вот он, Моисей, один, жена его Сифора, дети его. Что? С чего начинается? И пошло, пока они вырастут, пока они родят, пока они расплодятся, пока. И не факт, что кто-то из них не ответит Богу тоже: истреби весь род Моисея, а от меня произведи великий народ. Поймите, Моисей мог бы принять решение и обрезать целое поколение, целое родословие. И знаете что? Матфея, первая глава, начиналась бы совсем по-другому. Родословие Иисуса Христа. Поймите, важная вещь, когда ты обрезаешь корни свои, что ты делаешь? Ты обрезаешь не только свою историю, ты обрезаешь от Христа. Это Его родословие. Он родоначальник человеческой жизни. Ты обрезаешь от Него. А это неправильно. Ты делаешь Бога меньше. Ты делаешь Бога несовершенным. Ты просто обрезаешь Бога из своей жизни. Только укорененные могут достичь полноты в Боге во Христе. Эти вещи, они насколько важны для нас. Посмотрите, когда Бог приходит в нашу жизнь, Он напоминает нам о наших духовных корнях, о наших потомках. Но Бог такой, ты Его не изменишь. Бог такой. Знаете, Бог приходит в мою жизнь, и Он очень часто говорит мне: я Бог Роджера. Я не просто к красному словцу, да, я просто делюсь сокровенным. И это вдохновляет меня. Поймите, Бог приходит в твою жизнь, и Он говорит, что я Бог отца твоего. Вы знаете, я верю, что с одной стороны, поймите, давайте возьмем Моисея, с одной стороны, когда Бог пришел и сказал: я Бог отца твоего, Авраама, Исаака, Иакова, это придало Моисею силу, вдохновение. А если Моисей бы сделал свой выбор, и Бог приходил бы к нему, и знаете, что было бы? Когда бы Бог уничтожил бы всех людей, Бог приходил к нему, знаете, с каким именем? С тем же. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он бы напоминал в своем имени о том потомстве, которое он сам лично взял и истребил. Сам лично взял и отрезал. Вот эти вещи, они насколько важны. Когда ты обрезаешь себя своим решением от своих корней, приходит Бог, и Он говорит: я Иисус, Бог отца твоего. И вместо одобрения, дорогой мой, ты начинаешь переживать осуждение. И всякий раз, когда ты встречаешься с Богом, Бог говорит не только себя, но и потомков твоих. Это абсолютная истина. И чтобы было как Бытие, первая глава, и увидел Бог, и это хорошо. Храни связь поколений. Храни это очень важно. Вы знаете, мы очень часто, да, то есть сетуем, ругаем, да, то есть называем эти церкви религиозными, православная, католическая. Мы говорим, о, там религиозные, они погрязли в том. Дорогие мои, да, много можно говорить о них, можно много говорить и о нас. Но знаете, почему им по 2000 лет? А потому что римско-католическая церковь говорят, камень наш, Петр, и мы от Петра. И они знают хронологию событий. Православная церковь говорит, а мы от Иоанна Первозванного. И они следят свою хронологию и родство из поколения в поколение. Поэтому 2000 лет они до сих пор есть. И они будут. Они будут. Знаете, многие евангельские церкви, они просто уйдут в небытие, в историю. К сожалению, но они будут. И мы будем уходить в историю безвозвратно. Были и не стало, были и не стало. Но посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг, сколько церквей открывается и сколько церквей закрывается. Где они? Да нету их. А почему? А потому что люди берут и отрезают себя от духовных корней. Если ты отрезал, да, то есть ты будешь зеленый, плодовитый, но это вопрос времени. А потом засыхать, потом увидать, и потом просто часть чего-то. Без жизни, без плодов, без развития, без будущего. Мое желание, чтобы мы имели долгое развитие. Поэтому нам нужно хранить свои корни. Вот что очень важно. Прежде всего, я говорю это себе. Вот это очень важно. Знаете, я хочу, чтобы то поколение, которое будет после нас, чтобы, знаете, чтобы пришел Бог к пастору церкви Дерева Жизни через лет 20 и сказал следующее. Я Бог отца твоего Ивана, отца твоего Дмитрия, отца твоего. Не бойся. Потому что я как был верен 100 лет назад, так и сейчас я буду верен. Как был верен им, так и верен тебе. Поймите, это насколько важно. И вот эти вещи, да, то есть может быть кто-то, да, то есть он просто своим решением, он, да, то есть разрыв вот этих вот поколений, но ты своим решением возьми, соедини эти поколения. Не оставляй пробел. Почему? А потому что разрыв, да, то есть поколение, да, то есть это многое. Циркуляция Божьей жизни, она просто прекращается, если есть разрыв поколения. Это наша ответственность. Аминь. Посмотрите. Завет между мной и Богом и моими потомками. Если у меня все хорошо в этой области, Господь благословляет меня. А если нехорошо, Господь всякий раз приходит и обличает меня. Зачем? Чтобы мне было хорошо впоследствии. Вот что очень важно. Это насколько важно, да, то есть и актуально для Бога. Послушайте, церковь – это народ Божий. Прежде всего, мы должны понимать, что церковь – это народ Божий. А что такое народ? Это преемственность поколений. Есть род. Он умножается на другой род. Род – народ. Вот и народ. Понимаете? Род – народ, вот и народ. Да, тут? Народ – это как минимум 2 поколения. Одно поколение – это не народ. Когда Бог начал смотреть, да, то есть на евреев, как на народ, потому что когда Авраам, Исаак и Иаков, там было 75 душ, но они были народом Божьим. Пусть малочисленным, но народом Божьим. Почему? потому что они взяли, сохранили преемственность поколений. Вот эти вещи, да, поэтому, да, то есть они развивались и развиваются по сей день. Посмотрите, церковь – это народ Божий, а народ – это преемственность поколений Авраам, Исаак, Иаков. Помните, Бог говорит послание, да, что никогда не народ, а ныне народ Божий. Это не просто фразологизм, да, то есть, но это, да, то есть суть. Это, да, то есть как бы развитие, да, то есть это эволюция. Когда народ, да, то есть приходит человек, появляется народ, и когда один народ передает духовное наследие другому роду, один род другому роду, тогда что получается, да? Тогда и рождается народ Божий. Аминь. Когда нет преемственности поколений, дорогие мои, это не народ, а толпа, собранная вокруг человека. Хоть как говорите, но это толпа, которая вокруг человека. Нет человека, нет толпы и нет ничего. Но когда у тебя есть откровение, у тебя есть духовное благословение и посвящение, когда ты передаешь это наследие другому роду, тогда получается народ Божий. Аминь. Бог не хочет этого развития, Бог не хочет этой духовной, вернее, дьявол, извините, не хочет, да, то есть этой духовной эволюции и развития. Поэтому что он делает? Он приходит и он возбуждает дать просто неправильный ответ во время испытаний. Вот и все. Слава Богу, что Моисей прошел это испытание. Поймите, а каждый из нас, служители, пасторы, да, тут, а мы проходим период, да, то есть, когда просто сам Бог приходит. И звучит оно вроде бы, да, то есть вот прям вот, как и звучало из уст Господа, да, то есть давай, а от тебя я произведу. Не надо. Не надо, потому что это всего лишь испытание. Аминь. Пройдя которое, ты действительно получаешь благословение от Господа. Аминь. Римлянам 11 глава. Римлянам 11 глава. Шестнадцатый стих. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Вы знаете, есть простая истина библейская, которую говорит апостол Павел по отношению к израильскому народу. Да, он говорит соотношение евреев и язычников, но он говорит абсолютную простую истину. Корень свят. Все, по отношению. Если ты смотришь на свой корень, он для тебя должен быть всегда святым. Он святой. Ты можешь говорить, ну он же такой-такой. Нет, дорогой мой, твое отношение к корню должно быть каким? Святым. А это значит что? Почтение. Почтение. Корень свят, то и ветви. И Библия говорит, что не ветви держат корень, но корень ветви. Вот оттуда есть развитие. И посмотрите, Откровение 22 глава. Откровение 22 глава. 16 стих. Это последняя книга Библии. Это последняя глава книги Откровений. Это последнее воззвание Иисуса Христа к церквям. И все, на этом Библия заканчивается. Что-то важное Иисус поместил в эти слова. 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Я есть корень и потомок Давида. И Иисус говорит: я хочу, чтобы ты засвидетельствовал это в каждой церкви, чтобы каждая церковь, она имела для себя это слово как обетование. И что говорит Иисус? Если человек отделяет себя от корня, он отделяет себя от самого Иисуса. Потому что Иисус говорит: я корень. Поймите, да, то есть эти вещи, да, Иисус говорит, я корень, отделяю себя от корня, отделяю себя от Иисуса. Какая полнота жизни? Никакой, абсолютно. Развитие временное, внешнее, но суть теряется. Посмотрите. Книга Иова, 14 глава. Книга Иова, 14 глава. С 7 по 9 стих. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли. Ситуация. Пень его замер в пыли. Да, то есть обрезано дерево. Ты смотришь и думаешь, знаешь, вот, ну, что там может быть, дорогие мои, да, то есть, но в корнях есть сила. И дальше мудрый Иов говорит, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. Посмотрите, насколько важна сила в корнях, да, то есть, как только почуяло воду, что... Есть развитие и рост. Есть благословение. Как бы ты пыльный не был и омертвелый, но если у тебя есть корни, дорогой мой, почуял воду и пошел расти, двигаться, развиваться в разные стороны. Почему? А потому что для тебя лично корень свят. Для тебя восприятие Бога, не просто Бога, но Бога моих потомков. Ты хранишь родословие, и тем самым, да, ты соединяешь себя с чем? С самим Богом в заветных отношениях. И Бог смотрит на это, что ты сохраняешь род, и Он говорит или дает тебе оценку, ту, которую дал в книге Бытие, первая глава. И посмотрел Бог и сказал, хорошо, весьма. И благословил Бог и сказал, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Аминь. Давайте поднимемся на наши ноги, помолимся.